На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла. 9 травня у Беларуси официально отзначается День перемоги над немецко-фашистскими захопниками. Чем были годы оккупации для белорусской культуры, приедом заняпаду, змагання чи коллаборации? Про это мы сегодня поговорим с доктором исторических наук Леонидом Лычом. Спадар Леонид, а навошта немцам увогуле было ўсё гэта патрэбным? Беларускае кнігавыданне, беларускамоўная перыёдыка, беларускі нацыянальны тэатр. Навошта гэта было ім?
Калі пачалася вайна, пытанні ідэалогіі, пытанні культуры займалі адной з вядучых месцаў у планах трэцяга нямецкага рэйха. Ну немцы не маглі і не лічыцца з тымі традыцыямі, паводле якіх насельніцтва гэтай тэрыторыі жыло на протягу всего своего існавання. И тому зрозуміло, яны не могли быть одразу у оппозиции до белорусской национальной культуры. Інша справа, что под уплывом науковых прац, где была сфальсифікована история Беларуси, яны ясно не уявляли, где на якой территории повинна існаваць белорусская культура, где субежные з ёй культуры русская, литовская, польская, украинская, так далее. И тому на великую беду, яны, калі закончили администрацийный подел Беларуси, наша культура опынулась не в одном массиве. По сутности, белорусская национальная культура имела достатковую махчимость развиваться, это только у межах генеральной округи Беларусь.
А крышлить ее межи?
И она включала в себе на территории былой БССР только три округи. Борисовскую, Минскую и Слуцкую. А все остальные семь находились на территории былой Заходней Белоруссии. Перелечу. Барановицкая, Виленская, Ганцевицкая, Глыбоцкая, Лицкая, Новоградская, Слонимская. 10. И у них перевожала белорусская населенница, белорусская культура. За выключением может только Лицкой. Тут польский элемент был довольно значным.
Господар Леонид, сдается Максим Танка, вспоминает у своих дзённіках. Вось ён прыехаў пасля уз'яднання Беларусі ў перадваенны Менск, ідзе па горадзе за Лесем Кучарам, а той просіць: не гаварыце па-беларуску, бо ў нас так не прынята. Усе гаварылі па-расейску. Скажыце, а якая роля расейскай мове, расейскай культуры была адведзеная ў акупаванай немцамі Беларусі?
Руская культура прысутнічала, але яна прысутнічала ў асноўным на ўсходніх раёнах Беларусі, якія былі падначалены под армией немецкого тыла. Там немецкая цивильная администрация перевагу отдавала русской культуре. А вот что дотычить генеральной округи Беларусь, тут нияк таких позиций за русской мовой официальной не было заховано. Тут пропоновывался, что это спрадвеку белорусский край, и тут ни польская культура, ни русская культура разом с их мовами не имеют права на официальное иснование. У этого можно переконаться со слов генерального комиссара Беларуси Кубы. Когда он находился в летку 1942 года на Ви, он сказал: «Это недоречность называться российцем. Вы належите до народов Европы, которые расцветут под керовництвом Адольфа Гитлера». Еще, может, больше был противник русской культуры на территории генеральной округи Беларусь Альфред Розенберг. Так само он у мае 42 года сустракался уже в Минску с представниками интеллигенции и заявил наступное: «На завсёды повинно спыниться всякие з'явы русификации у этой части Европы, потому что с Беларуси повинно статься моцный и квитущий перед край Немеччины».
Когда вы цитовали Куба и Розенберга, я зрозумел, в чем наша головная беда, что беларусизацией у нас постоянно занимались оккупанты. Сталин, Куба, Розенберг, Берия. Добро было бы, как мы сами этой справой занимались. Скажите, а типа час оккупации исновала погроза белорусской национальной культуры с боку боку культуры оккупантов, с боку культуры немецкой.
Вы видите, такой еще четкой линии на вытеснение белорусской культуры и на германизацию белорусского народа не отчувалось. Потому что все-таки у фашистской Германии на первом плане стояло войсковое питание. Ну, у них просто не было на той час потребы вытеснять белорусскую культуру и укоронять германскую такими интенсивными, масштабными, системными способами. Чему? Потому что это могло выкликать недовер у населения. А это значит, что можно было, окромя партизанов, окромя подполья, иметь еще и противников оккупационного режима сирот тех, кто застался на подуладной фашистам территории, и этим самым только они ускладняли свою присутность на территории Беларуси. Погрозы для германизации не сновало еще и тому, что сама национальная интеллигенция, якая засталась на оккупованной территории, супрацовничала с этим немецким режимом, и она была вельми стойко притримливалась своих национальных стандартов. И она стояла на позициях развития профессийных пластов культуры. И не глядя на все тяжкости, у нас не только у Минску, а и у многих буйных городах працавали профессийные театры. Але я вам повинен сказать, что это все подавалось у белорусской мовы. Далее, вот взять, скажем, кинотеатры. Вядома, там демонстрировались не советские фильмы, там демонстрировались немецкие фильмы и довольно фильмы притягальные своей прыгажостью, потому что у Германии до войны киномастерство было вельми моцно, добро развито. Фильмы шли на немецкой мове. Но покольки глядачи не разумели этой мовы, яны и шли подрядковник и там писали основный текст на белорусской мове.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михася Скобла, а моим гостем сегодня Леонид Лыч, историк, доследчик национально-культурного життя Белоруссии под немецкой оккупацией.
Господар Леонид, вы говорили про театр, про элитарную культуру, але у широкие массы в Советском Союзе культура шла проз мастацкую самодеятельность. И советская влада у своей идеологичной працы отводила ей великую роль. А вот коли поравнать мастацкую самодеятельность под немцами и под советами, чем она отрознивалася?
По-перше, перед войной мастацкая самодеятельность уже была советизирована. Старались уносить у мастацкую самодеятельность тое, что содейничая, как тогда было принято казать, коммунистичному выхованию працовных. Обовязково некие там были творы, присвечены партии товарищу Сталину.
Так вот тут, что партия поменялась, поменялся проводыр, а все остальное что, засталось?
А вот что дотычить уже в период оккупации, мастацкая самодеятельность набыла больше таки традиционный характер. Вернулось все то, что было забыто при советской уладе. И причем робилось до воле цікаво, что на вас самый генеральный комиссар Кубы с великой охотой уходил у Минску на свято Купалия и был уражен всем тем, что ему доводилось бачить.
Скажите, вот под немцами выходило не так мало, мабуть, с десяток периодичных выданий, которые охотно друковали мастацкую литературу.
Причем выходило на белорусской мове. Спроба Барановицкой газеты, якая уже 27 липня выдала первый номер, спробы редакции выдавать газету на польской, на немецкой и белорусской мовы протрималися недолго. С лютого 42 года она уже целком стала выходить на белорусской мове.
До речи, у Барановицкой газеты надруковал свои первые верши Олег Лойко.
У 12-годовом возрасте.
А вот те были спробы у белорусских письменников усхвалять немецкую политику.
И меня вельми и радует, и удивляет, что они имкнулись до того, как народ, читаючи творы, каб яны не адрываліся ад сваіх нацыянальных каранёў. Што датычыць усхвалення нямецкіх парадкаў, такога не было.
Гэта неяк нават не верыцца. У 30-е гады прычвяцілі вершы вялікаму правадыру Сталіну. І Купала, і Колас, і Наталья Арсеньева, і нават малады Алесь Салавей. А што за ўсе гады нямецкай акупацыі? Не было ніводнага верша, прысвечанага Гітлеру, надрукавана?
Ну, мне асабіста па тых газетах паэтах, якія я гартал, мне такого верша не трапілася. Як много было сказано на сторонках периодично друку про ролю белорусской мовы. Вот у нас шмат обвинувачванню было на адрес Натальи Арсеньевой. Яна больш за все жила интересами народа, гістарычныя проблемы подымала. А як яна хорошо сказала про нашу мову? И что характерно, это был 1942 год. Как не мова, давно б мы растаяли, расплыся и мглой між чужих, збегли б у вырай гусиною стаю, але з мовой и мы будем жить.
Это была Наталья Арсеньева, и протягиваючи ее думку, мусим сказать, что у 1944 годе все ж таки гусиной не гусей стаяю, але треба было збираться у вырай. Я маю на увазе то, что многие дзеячы белорусской культуры были змушены выехать на Захад. Але ці можна эвакуяваць культуру? Вобразна кажучы, ці можна вывезці кудысьці святло ў бутэльцы?
Святло ў бутэльцы, відаць, не вывезеш. А вось культуру павезлі з сабою хтосьці ў галаве, ў сэрцы, хто пісаў мастацкія творы. Колькі кампазітараў, свае партытуры, якія толькі рыхтаваліся. Колькі дзеячоў выяўленча мастацтва, эскізы сваіх карцін. Яны маглі не браць штосьці матэрыяльных каштоўнасцей, а што датычыць сваіх твораў, яны гэта імкнуліся весці за мяжу. Настаўнікі паехалі таксама са сваімі перадавымі поглядамі на нацыянальную сістэму адукацыі за мяжу. І там тут жа арганізоўвалі беларускія школы. Так што я лічу, што разам з эвакуацыяй творчых работнікаў мы павезлі туды і беларускую нацыянальную культуру.
І апошняе пытанне, спадар Леонід, напярэдадні 9 траўня у Расіі і Беларусі меркавалася запусціць на гарадскія вуліцы гэтак званыя сталінобусы, аўтобусы з парадным партрэтам Сталіна. Вось як вы ставіцеся да такой ініцыятывы?
Калі у іх ёсць мэта унізіць Сталіна, дык гэта трэба зрабіць. Это унижэнне страшэнне. Это здзек. Можа дзе-небудзь на Курска-Арлоўскай дузе можна было б такі аўтобус прапусціць, таму што там была перамога войскаў чырвонай арміі. Тут жаны ў шалёным тэмпе ўцякалі. Што датычыць лініі Сталіна, дык гэта ўвогуле таксама большай аплявухі для Сталіна нельга прыдумаць як лінія Сталіна. Каб Мінск быў заняты праз месяц пасля пачатку вайны, каб тут і сапраўды ішлі такія баі, якія маглі стрымяць нямецкі вермахт. Ну гэта ж мы не адчуваем. На шосты дзень заняць Мінск і выхваляцца, што тут была лінія Сталіна, ну это здзек. Здзек з правадыра у двукось.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння нашым гостем быў доктар гістарычных навук Леонід Лыч, з якім мы гаварылі пра долю беларускай культуры ў перыяд нямецкай акупацыі. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.